Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Свернов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою передачу «Демократия и диктатура. Индекс паразитов во власти». И подвигло меня на эту тему, надо сказать, вот какое соображение. Вот мы два предыдущих раза рассказывали о своей поездке в Корею. И, в частности, многие вопросы, которые нам задавались, сводились к тому, осознают ли корейцы, что они живут при диктатуре, как вообще там живется при диктатуре, ну, по мнению тех, кто нам эти вопросы задавал. И вот в этой связи родился действительно у меня такое вот соображение. Можно по-разному оценивать порядок, который существует в Южной Корее, в Северной, простите, Корее. Кому нравится его называть диктатурой, могут так и называть. Но одно могу уверить точно, что вот жители страны, не то что массового, а даже какого-то частичного недовольства тем порядком, который у них установлен, не проявляют. И это ни в чем не выражается. Этому мы были свидетелями. И именно поэтому родился вопрос, а собственно проблема ли состоит в том, что демократия это всегда хорошо, а диктатура это всегда плохо. И дополнительным размышлением на эту тему подвигло, в частности, сообщение, которое вот пришло нам уже после нашего возвращения, о таком фантастическом деле некого чиновника Московской области Александра Постриганя, который был главой в прошлом администрации Клинской области, то есть, в общем, одного из районов Московской области. И за время своей деятельности с 2002 по 2017 год, то есть фактически за 15 лет, сумел скопить имущество, ну, которого там передал своим родственникам, частично не успел его обналичить, на 9 миллиардов рублей. Вот это, собственно, фантастическая сумма и подвергла размышлениям, потому что, естественно, что если экс-глава, будучи главой, сумеет заработать 9 миллиардов рублей, что могут таким образом нагрести себе чиновники рангом выше? Пожалуйста, Саша.
Ты задал вопрос, так сказать, что хорошо, диктатура или это плохо. А потом перешел к Стриганю и начал как-то пораздельно.
Я, собственно, мысль, на мой взгляд, была, так сказать, очевидная, потому что, так сказать, вот этот вот Постригай, он был избран в совершенно демократических условиях. Это никто не, так сказать, не...
Ну, Валер, я сразу, ты, ну, какая у нас демократия сейчас в России? Ну, что, ей-богу, так, ты о чем ты говоришь-то? Ты хочешь сказать, что у нас демократия, и Постригай был назначенный глава, так сказать. Он назначался, так сказать, руководителем области.
Мне казалось, что глава администрации, во всяком случае, в 2002 году, потому что он с 2002...
Назначались главой, после Громова фактически шло постоянное назначение.
Ну, назначение как? Хочешь сказать, что не было выборов?
Вы, если бы были выборы, то формальные. У нас тоже, Путин тоже формально выбирает. Ну, мы прекрасно знаем цену этим выборам.
Ну, это да.
Подожди, давай мы, ты начал с Кореи, так сказать, ощущают они так, диктатуру или нет. Так и ты высказал соображение, что не ощущают из-за того, что они не выступают против. Угу. Я считаю, что они ощущают диктатуру. И не выступают, так, в частности, по одной из самых весомых причин, потому что за это можно получить больно по голове. Угу. Это аргумент. Они поэтому это так аргумент, не выступают.
Это аргумент, но это предположение. Оно как бы имеет право на существование.
Ну, какое предположение? Так, если они будут выступать, получат по голове, ты знаешь, что совершенно точно. Они не могут не получить.
Целый
класс людей, которые считают, что все правильно. И этот класс отстаивает эти интересы, так ведь он даст по голове тем, кто возражает.
Чушь. Ты знаешь, Саш, мне так повезло, я родился в год смерти Сталина. И я остатки сталинского режима, хоть еще в самом глубоком детстве, но тем не менее застал. И одно тебе могу твердо сказать, что если сталинский режим был супердиктатурой по современным оценкам, то большинство людей им было довольно, которые жили в стране. Вот я это знаю. Понимаешь, поэтому это не критерий оценки того, что если ты выступишь против, то тебе надают. Наверное, надают, если ты выступишь против. Только много ли тех, кто хочет выступить против? Вот в чем вопрос.
Если это сводится... Валер, у меня другое. Значит, мы же обсуждаем с собой Северную Корею, так сказать, в которой мы только что с тобой были. Значит, ты высказал одну точку зрения, я высказал другую. Угу.
Но мне хочется в данном случае, так сказать, говорить о Северной Корее, тем более, что мы уже достаточно о ней поговорили в предыдущих передачах. Сколько вот о деле вот этого постригали, в частности, потому что для меня, честно говоря, остается до сих пор непонятным, даже своего рода загадкой, вот как просто глава администрации Клинской области, это подчеркиваю, Клинского района, это один из районов Московской области, за вот 15 лет своего упорного труда смог накоропчать 9 миллиардов рублей. Это много, это по полмиллиарда в год. Ну, естественно, он не с первого дня зарабатывал по полмиллиарда. Я думаю, что он вначале начинал понемногу, а потом перешел к темпам ударника. Так что где-то к последним годам своего, так сказать, царствования он по миллиарду в год зарабатывал точно. Но это миллиард, Карл, это много.
То есть, наверное, да, но к этой к демократии не имеет никакого отношения.
Ну, к демократии сейчас мы связку найдем, так сказать, или во всяком случае обсудим. Но я хочу в первую очередь понять вот с точки зрения, так сказать, паразитарности, так сказать, вот этого вот существования. То есть откуда берется вот такие вот деньги? Вот как он может их заработать вообще? Ну, заработать, украсть, я не знаю, как получить в виде взяток. Это же очень много.
Вот, Клептократический режим, который существует в стране, поощряет подобную деятельность. Более того, считается, что если руководитель низшего звена таким способом ворует, он достоин доверия, так сказать, он хороший хозяйственник, с ним можно работать, от него можно получать долю. Я глубоко убежден, что нынешний руководитель области Воробьев получал долю с этого района, равно как и от Шестуна, так сказать, из Серпуховского района, который тоже прославился большими суммами не только денег, но и недвижимости. Они в основном, наши руководители районного звена, так сказать, которые в области Подмосковья, они знамениты не только теми суммами, которые находят у них дома, но и объемами земельных участков или объектов недвижимости на территории района. Это ну, у них больше разновидность дохода, чем деньги.
Ну да, у Постригали 1700 было этих объектов недвижимости, и там ну, полный спектр, начиная от, я не знаю, лодочных станций, качания поликлиниками. Хотя я не очень, честно говоря, даже понимаю, вот поликлиники, они почему, так сказать, должны присваиваться как объект недвижимости? Он получает за них какую-то арендную плату, что ли, да, или как-то?
Вот я думаю, что это домовладение, в любом случае, он если воровал, то с запасом на тот случай, когда так и понадобится, поликлинику можно убрать, а земельный участок останется. Я думаю, что где-то там вот на грани вот этого все происходило. Потому что сама по себе поликлиника, так и постригание, я думаю, не нужна была. Это вещь расходная.
Ну, понимаешь, вот опять же, все-таки относительно объема. Ну, у меня было такое впечатление, что ну, сам Клинский район меньше 9 миллиардов стоит, понимаешь, весь целиком.
То есть откуда Валер, там... ты регулярно ошибаешься, потому что исходишь из позиции, что это нельзя потратить, эти объемы денег. А я утверждаю, что их потратить можно. И люди, так сказать, утаскивают эти деньги в расчете на то, что утаскивая следующий кусок, они не только увеличивают объем нажитого, что можно оставить детям, внукам, но и также они создают барьеры для того, чтобы защитить предыдущие уворованные. Потому что для того, чтобы защитить, нужны купленные прокуроры, купленные менты, купленные журналисты, купленные судьи. Вот ради этого крадется следующая порция.
Ты понимаешь, Саш, вот то, что ты говоришь, что очень верно. То есть нужны все эти купленные чиновники, в том числе и надо отстегивать наверх. Но это, делает картину, еще более страшной. Потому что если он всем им регулярно отстегивал, да, то то, что у него сейчас конфисковали, вот эти 9 миллиардов, это только то, что осталось. То есть украденного было гораздо больше. Потому что если он там регулярно отстегивал тому же Воробьеву, ну, слушай, за 15 лет, с 2002 по 2017 год, ну, никто не, невозможно было не заметить, что кто-то там присваивает все участки, крадет там и так далее. Ну, кто-то либо прокуроры, либо какие-нибудь менты, либо...
Я думаю, что 20-30% от незаконно нажитого он отстегивал Воробьеву. И его, так сказать, заместителя вот не исключено, который курировал этот конкретный район.
То есть, практически эту сумму, с учетом еще взятых там судьям, прокурорам, там тому всему и так далее, ну, надо увеличить как минимум в полтора раза, если я правильно понимаю.
Так сказать, приблизительно так, да.
По совокупности, да? То есть, для того, чтобы просто все это содержать, вот охранное сообщество, которое 15 лет всего это не замечало, он должен был украсть ну, миллионов 14-15, где-то миллиардов,
простите. Ну, да, конечно, более того, так сказать, ты же исходишь из размера бюджета, который... не столь велик наверняка в этом районе, и дотационный, так сказать, и требуются расходы с него, и он контролируется депутатами, и счетной палатой, еще кем-то. А речь идет о воровстве в основном на имущественной части бюджета. Там, где он распоряжается землей, распоряжается собственностью, инвестиционными проектами, привлекает деньги от инвестиционных программ, которые приходят из области, из федерации. То есть существует колоссальное количество вариантов украсть чего-либо. Тот же Дагестан, вот как пример, так сказать, вот если брать по аналогии, бедная формальная республика. Ну, народу да, много, доходов мало, дотации поступают из Москвы, но эти деньги крадутся, так сказать, и часть отводится обратно в Москву, львиную долю. По этой причине Дагестан является, так сказать, центром коррупционной деятельности, и там, меняя не меняя президентов, так сказать, сама технология воровства, она отлажена, и люди приходят на работу исключительно для того, чтобы воровать, конкретно милиционеры. Да, так и здесь, так сказать, на определенном этапе руководитель района, если даже он начинал работать нормально и первое время не воровал или воровал умеренно, то дальше постепенно это стало смыслом его деятельности. И приходя на работу, он не занимался работой, он смотрел уже поверх горизонта о том, а где что является наиболее выгодным, тем он и занимался с утра. Понятно, что за 15 лет он освоил такие большие объемы, они начали приносить доход. Происходит определенное наворачивание, потому что он, кроме того, что уворовал какие-то вещи и на территории района создал, как предположим, какое-то предприятие, у него есть возможность создавать льготные условия этому предприятию, давать ему госзаказы, освобождать от налогов, освобождать от груза, так сказать, нагрузки бандитов, чиновников, что является обычной платой для предпринимателя. Поэтому эти предприятия, они оказываются весьма успешными. И они зарабатывают прибыль, поэтому то, что у него оказалось дома, так сказать, и разбросано по каким-то, ну вот он складировал какие-то вещи. Объяснял он своим подчиненным, наверняка тем самым бассейном, о котором постоянно ведется разговор, о том, что, мол, я ворую не себе в карман, а ворую на благо района, что в случае чего, вот я какие-то вопросы, так сказать, упрощенным вариантом могу потратить на благо жителей. Ну, потому что, так сказать, для того, чтобы у нас дурацкая же система сделана, что если у тебя есть деньги в бюджете, ты зачастую не можешь потратить деньги туда, куда ты считаешь нужным. Поэтому в обход этой системы он объясняет своим подчиненным, что, мол, давай вот в бассейн направь вот такую сумму, потому что они нужны для решения каких-то задач. В виде объяснения правдоподобного. И поэтому накапливаются такие суммы, так сказать, чуть ли не по десятку миллиардов, что представляет собой, там, сколько, 140 миллионов долларов. За 15 лет миллиона долларов.
Как ты считаешь, Саш, ну, по твоей практике, вот бюджет такого района, например, как типа Клинского, он вообще в годичном измерении сколько должен составлять? Ну, примерно.
3-4 миллиарда рублей совершенно спокойно. Они очень разные районы, потому что есть районы периферийные, типа там Серебряно-Прусский или Шуховской. Они бедные, так сказать. Есть очень богатые районы, такие как Одинцовский, Красногорский, Мутищин, Химки, те, которые ближе к Москве находятся. Ну, ближе, там ближе, и население, это как город-миллионник. Понятно, что там бюджеты измеряются десятками миллиардов рублей. А, так сказать, тот, который вот, так сказать, Клинский, так сказать, он в серединке находится. Я думаю, 4-5 миллиардов вполне так это реальная цифра. Я, конечно, не знаю, это я так весьма интуитивно говорю.
Ну да. Ну, получается, что где-то два бюджета района он как бы в запасниках точно имел. Это если считать.
Ну, за 15 лет же так, это же не просто так. Более того, если это действительно выполняло функцию бассейна, а вероятность этого есть, так сказать, то это со всей области. Значит, руководителю района подчинено два десятка служб самых разных. Значит, кроме чисто его административного аппарата, ну какой-нибудь служба соцзащиты. Он влияет на пенсионный фонд. На МВД, на какое-то районное управление внутренних дел. Он имеет вполне реальное влияние, так сказать, и на кадровый состав, и на их деятельность. Соответственно, может доить милиционеров, так сказать, чтобы они отчиняли ему какие-то деньги или какие-то преференции, или еще что-то. То есть, вот такая система, так сказать, она при 15-летнем сидении на одном месте, когда происходит прорастание, тут везде свои люди, все вроде как порешено, происходит стягивание ресурсов в один. Поэтому и нужна сменяемость власти, в частности. Она, так сказать, ты вспомни, даже в советское время, когда не думали о сменяемости власти, вообще это считалось неправильным, но прокуроров пересаживали регулярно. Отработал срок 5 лет, его пересаживали в другую область. Вот то, чтобы не было вот этого вот срастания с партийным аппаратом, с советским аппаратом в то время.
Это же было и с судьями, это же было и с советским аппаратом, это же было и с партийным аппаратом, я тебе просто хочу сказать, что если не брать только национальных назначенцев, которые у всех на слуху, да, которых в свое время в рамках хрущевской, так сказать, национализации кадров, скажем так, начали ставить сообразно титульным национальностям, то в сталинское время они, в общем, как бы циркулировали достаточно свободно из одного в другой.
Это была одна из антикоррупционных мероприятий.
Да, это было одно из антикоррупционных мероприятий, совершенно верно. Но вот я именно поэтому ты и задался этим вопросом демократии и диктатуре, хоть он и звучит несколько провокационно. Понимаешь, вот так вот подумав над этой вещью, я хотел сказать, что подавляющее большинство граждан, будь то в Северной Корее или в том же Советском Союзе, интересовало даже не то, насколько власть демократична с точки зрения ее сменяемости, так сказать, регулярности этого процесса там, и тому подобного, а насколько она много или мало паразитирует на собственном народе. То есть, грубо говоря, имеет такие сверхдоходы, до которых остальным не дотянуться. И я могу сказать, что по Сталинскому, так сказать, Советскому Союзу, что по Северной Корее, ну, там такого драматического разрыва в уровне доходов, когда, так сказать, одни там живут в дворцах, так сказать, и вообще тут яхты, и по 9 миллиардов себе тупикуют, потому что уже просто не знают, как их истратить. Да? И, так сказать, основной массы населения, ну, просто нету. Действительно нету и не было. И другое соображение, сейчас я закончу свою мысль, понимаешь, это то, что на самом деле так называемые демократические режимы очень быстро как бы и спокойно перестраиваются, что ли, на диктаторские или почти диктаторские рельсы. Ну, ты скажи сейчас, я потом продолжу эту мысль.
Значит, я считаю, что линейка, так сказать, она в целом, она выглядит соответствующим образом, что чем больше демократии, тем меньше коррупции. Ну, потому что на одном конце, так сказать, наименьшей коррупции такие демократические страны, как Финляндия, Швейцария, Германия. Значит, ну, вот что-то такое. В то же время, как самыми, так сказать, коррумпированными странами и по вот степени вот разделения доходов, значит, являются, так сказать, ну, персидские монархии, которые ясно, что там запредельные богатства у этих, как они называются, эмиры, так сказать, или шейхи, так сказать, арабские, и нечто подобное. Россия в этом плане, так сказать, она отчетливо видна. В этом плане Северная Корея не показатель, потому что она не диктатура в чистом виде, так сказать, это автократическое государство. Абсолютно понятно, что конкретно Ким Чен Ын обладает неограниченными финансовыми ресурсами, сам по себе, как руководитель. Абсолютно понятно, что основное количество населения живет плохо, включая партийный аппарат, кстати. Там нельзя сказать, что, так сказать, вот как мы видели с тобой членов ЦК, так и видели руководителей, сказать, что они процветают, и они, как вот этот руководитель Клинского района, живут в таких условиях, конечно, это не так. Они живут приблизительно как население, может быть, с каким-то коэффициентом. Но, значит, у них автократическое устройство, у них один человек, он распоряжается. Значит, остальные все находятся так или иначе в подчиненном состоянии. Поэтому в этом плане Северная Корея, конечно, нетипичная ни диктатура, и в этом плане у них коррупции, конечно, очень мало. И тут я с тобой прав, что она в этом плане выпадает из нормального ряда, о котором так мы вели речь. А что касается основных, конечно, Россия в этом плане верный показатель. И более того, большое количество самых различных философов высказывались на эту тему, умных людей, которые думали на эту тему, обладали статистикой, они всегда говорили, что вообще-то сама вся диктатура не так плоха в плане коррупции. А вот олигархат, когда много так сказать, людей, которые так, кроме одного формального лидера, типа Путина, еще есть политбюро в виде Чемизова, Сечина, там, значит, каких-то Ротенбергов и все прочее. Вот когда вот это происходит ситуация, она наиболее тяжела для населения, потому что она приводит к колоссальному количеству людей. Сотни миллиардеров могут быть, мультимиллиардеров, по меркам нашей страны незаслуженно, которые высасывают, конечно, все соки из страны. Вот в этом плане нельзя не согласиться с классиками. Они приблизительно так описывали ситуацию, что хуже олигархата нету системы правления, диктатура лучше.
Ну, сам по себе олигархат, он немножко выпадает из этой классификации демократии и диктатуры, потому что и при демократии возможны олигархи. И, кстати, в тех же самых там Соединенных Штатах, допустим, людей в наших, не по нашим понятиям выросших, как олигархи, но находящихся на уровне олигархов, то есть миллиардеров, которые имеют огромные, так сказать, состояния и так далее, их достаточно много. У них, может быть, нет
такого... Ну, классический олигархат – это в основном имеющие власти, так, потому что люди, просто имеющие деньги, они не совсем олигархи в классическом смысле этого слова.
Ну да. Ну, у нас олигархов тоже как бы немножко отодвинули от власти, а точнее говорят, нынешние власть придержащие, они сами стремятся стать олигархами. И поэтому тут как бы ситуация достаточно смешанная. Но с другой стороны, вот сам по себе, просто хочу сказать, демократический, так называемый демократический строй развития государства, он еще ничего не гарантирует. Потому что, ну, во-первых, вот я продолжу свою прерванную мысль, так сказать, демократическое устройство очень быстро при определенных условиях перерастает в такую какую-то несменяемую демократию, которая уже начинает попахивать диктатурой. Ведь что мы имеем в России, да, что мы называем диктатурой сегодня? Это несменяемую демократию. Формально выборы есть? Есть. Много кандидатов представлено? Много. На каждых выборах. Да, они контролируются, да, там не любой может пройти на эти выборы, чему пример были недавние московские выборы. Но есть такое разнообразие? Есть. То есть по формальным признакам, а чем это отличается, скажем, от той же демократии в Соединенных Штатах, подчеркиваю, по формальным признакам, где то же самое, так сказать, происходит, выборы, в которые ты все равно попадешь только через механизм республиканской или демократической партии. Ну, с небольшим процентом шансов в качестве независимого кандидата. Кстати, даже Трамп не мог удержаться как независимый кандидат, он все равно должен был пройти через механизм республиканской партии. Там был когда-то Перо, но, так сказать, его даже, так сказать, до последней схватки фактически не допустили. Понимаешь? То есть вот это вот перерастание демократического, так сказать, в застойный вариант демократии, тире, в автократию, тире, так сказать, вот в какой-то вид диктатуры, если угодно, он оказывается очень близким. Вот приведу пару примеров, которые как бы не из нашей, так сказать, полки. Вот, допустим, недавно умер бывший президент Замбези Мугабе. Он чуть-чуть пробыл президентом 30 лет. Но первый-то раз, когда он избирался, а это было в 80-м году еще премьер-министром, он избирался-то вполне демократично. Он
избирался с помощью автомата Калашникова.
Нет. Там была партизанская
война. Было Запу и Зану, так сказать, был Джош Анкома и Роберт Мугабе. Роберт Мугабе заел в итоге Джош Анкома, так сказать,
и
стал.
И они боролись против режима, и потом было мирное соглашение. И после этого мирного соглашения партизаны сложили оружие, и после этого началась выборная кампания, и все ставили, кстати, на Запу, которым был отнюдь не руководитель Мугабе, но Мугабе со своим Зану победил, там свыше 60% голосов набрал.
Второго звали Джоша Анкома.
Большим удивлением для всех. Короче говоря, он стал премьер-министром, вот вполне демократически избравшись. Вот я что хочу сказать. И потом дальше уже пошла эта раскрутка, в корне которой уже действующий премьер сам себя назначил президентом, упразднив, кстати, премьера, и дальше начал сам переизбираться.
У меня тогда сложилось впечатление, я помню ту ситуацию, что все-таки автомат Калашникова в избирательном участке присутствовал.
Он присутствовал не только в избирательном участке, он, если я не ошибаюсь, даже на флаге присутствует этой Замбии.
Да. Да, вот. Но это ключевая вещь там.
Да, это не значит еще, что тут, так сказать, все решается только при помощи этого автомата, так же, как у нас не все решалось при помощи серпа и молота. Поэтому я просто акцентирую внимание на том, что изначально начавшийся процесс как бы демократический, а, кстати, именно за этим Замбия и получала независимость, он в итоге как бы перетек в диктатуру. Другие африканские страны тоже тому пример. Потом, собственно, чего лазить только в Африку? Вот возьмем недавно почившего в Бозе сенатора Маккейна. Избирался вполне демократично сенатором от штата Аризона. 30 лет подряд, Карл. 30 лет. Это значит, что за 30 лет, ну, во всей Аризоне не нашлось более достойного человека. Ладно, пустим, это дело самих аризонцев. Но что такое 30 лет в одной должности? Это суперзастой. В Соединенных Штатах, вот, например, как образцы демократии, да, президенты, да, они могут просидеть больше двух сроков. Это правильно. А остальные... Вот та самая законодательная власть, частью которой является сенат. Да сколько хочешь. Палата представителей аналогично. Она часто используется как трамплин для выборов в сенат. Сначала побыл палата представителей, потом перешел. Но многие сидят там и по многим годам. А судьи? Вот те же самые судьи. Их никто не варьирует из округа в округ. Судьей может быть пожизненно. Нет, избираясь, конечно. Но каждый раз на срок уже, так сказать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И так до гробовой доски. Понимаешь, называть это все демократией только по причине того, что есть выборы, тогда Путин и его команда вправе сказать, а мы чем хуже. У нас тоже выборы, только вот мы вот из одной, вы перекидываете кольцо, так сказать, от республиканцев демократов, а мы от Путина к Медведеву, что одно и то же на самом деле. Поэтому, понимаешь, вот я это говорю к тому, что так называемая демократия, во всяком случае, пока она существует в виде представительной демократии. она уже критерием какой-то свободы выбора народа, а тем более защиты его от паразитизма власти, не является. Вот когда дело перейдет к прямой демократии, о которой мы с тобой говорим, это будет уже совершенно другая картина. И я даже думаю, что слово «демократия» здесь, которое сейчас употребляется как некий общий термин для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь, оно будет даже стеснять вот эту новую форму управления. Потому что слишком много как бы негатива, накопленного в коррупционной демократии, может как бы автоматом перейти на прямую демократию просто по аналогии от того, что эти термины будут схожи. Но на самом деле у представительной демократии, я считаю, ресурс исчерпан, и в частности по именно паразитизму на население, о чем, собственно, так сказать, и идет речь, когда люди сравнивают те или иные общественные системы. Ведь последнюю фразу скажу. Ведь что сейчас ставят в упрек, например, те, кто поддерживает там брежневский режим, вспоминает о нем сталинский режим? При нем столько не воровали. И это правда, это святая правда. Те, кто это видел, могут только это подтвердить. Пожалуйста, Саша.
Вот примеры с Маккейном, а тем более Зимбабве до нас далеки, а Украина рядом. Вот они проходят каждый раз итерации определенные. Что разные были, так сказать, там президенты, и по-разному они воровали, так сказать, и Кучма, и Янукович, и Ющенко. Вот сейчас Зеленский. Вроде как такое впечатление, что поменьше ворует. Это не факт, что поменьше, он на этом остановится.
Не в таких объемах.
Значит, они постепенно, каждый раз выбирая нового руководителя, через 4 года или через 5, я даже не знаю, какая у них там срок каденции, но они постепенно движутся. И более того, когда они предыдущих начнут сажать, и привлекать к ответственности, то это на самом деле позитивное движение. Вот в Южной Корее, как выяснилось, тоже воруют. Но они каждого предыдущего президента практически сажают. За то, что он так и по мелочи, там что-то, по нашим понятиям, по мелочи, значит, он что-то воровал. Вот это в любом случае, вот эта демократия, это получается определенная процедура, определенные действия, длящиеся во времени, а не какая-то застывшая структура. И в сравнении с тем, как нынче у нас воруют при несменяемой власти, а у нас именно происходит это, даже такие отсталые, в общем-то, по экономическому развитию страны, как Украина, оказываются в преимуществе перед нами. Ну, это же, так сказать, предмет зависти.
Ну, можно назвать и так, это предметом зависти, но на самом деле здесь надо выявить какие-то общие черты, ради чего мы, собственно, это и обсуждаем-то. Так сказать, это просто совершенно независимый процесс, так сказать, просто воруют сами по себе, а демократия с диктатурой сами по себе. Или это все-таки зависимые вещи? Вот у меня складывается впечатление, что это все-таки вещи зависимые. Потому что зависимые. Вот то, что, так сказать, ну, скажем так, при диктатуре ей способствует наибольший паразитизм власти, вот я этому подтверждения в примерах не нахожу. Есть паразитизм власти в любом случае, но чтобы он принимал такие гротескные формы, как при, так сказать, так называемой демократической форме правления, при вот представительной именно демократии, это надо поискать.
Ну, о чем речь? Если ты говоришь о эпохе Барраса, так сказать, я как бы с этим согласен. Потому что на фоне него Наполеон, так сказать, так же, как Ким Чен Ын, это та же самая структура, когда он обладал так, там, неограниченными возможностями, а вокруг него воровали мало относительно, в сравнении с Барасовской эпохой. Поэтому что тут говорить? Ну, более того, так, ты, я не знаю, какие-то примеры, так сказать, демократии привозишь, так, типа Зимбабве. Какая там демократия? Я тебе привожу примеры, так сказать, там, где действительно люди процветают. Швейцария, Финляндия. Нормально так.
Ну, это как бы страны-то небольшие, поэтому, конечно, им сравнивать с большими системами достаточно сложно. Но все-таки в том или ином виде, вот, так сказать, коррупционная составляющая и в Швейцарии, и в Финляндии, она все равно присутствует. Мы, кстати, это даже с тобой видели, с этим сталкивались. На примерах там, Европейского суда по правам человека, так сказать, и прочее. Его, так сказать, в частности, швейцарских сподвижников. Я сейчас не хочу развивать сильно эту тему. Но сказать, что там все решения принимаются абсолютно как бы вот на голубом глазу и, так сказать, исходя из справедливости, я бы не стал. Понимаешь? Вот. Поэтому очевидно, что при демократическом, скажем, устройстве вот такого рода как-то возможности коррупционного использования власти почему-то повышаются. Хотя, по идее, не должны
быть. Я этой зависимости не нашел.
Угу. Ну, хорошо, останемся при своих мнениях. И, может быть, перейдем к вопросам, а то нам все время на них
теперь хватает
времени. А их уже у нас набралось достаточно много. Так. Как вы думаете, почему в России так много хамства? Был в Штатах, например, там люди более доброжелательные, даже в больших городах, мой личный опыт. С чем это связано? Саш, ты как думаешь?
Я думаю, что это в основном защитная реакция населения на бесправие. Угу, угу. Человек заранее оттопыривает локти для того, чтобы ощущать себя, так сказать, большим в размере, более толстым, более грозным, так сказать, более агрессивным, для того, чтобы в случае какого-то микростолкновения иметь какое-то преимущество психологическое. Я думаю, что в основном это защитная реакция. Если люди себя будут более уверенно будут себя ощущать, они будут не столь агрессивны.
Я на самом деле вот согласен с Сашей на 100%, потому что, на мой взгляд, вот причина именно в этом состоит. А почему бегут именно из Северной Кореи в Южную, а не наоборот? Может, это связано с лучшей жизнью в Южной Корее? Вы знаете, ну, во-первых, насчет самого бегства. Того, чтобы, так сказать, вот какие-то толпы населения, значит, переходили из одной страны в другую, такого нет, на самом деле. Это связано и с границей, с демаркационной линией, то, что они находятся в состоянии войны, это да. Но, тем не менее, существуют же какие-то пути, по которым, скажем, северные корейцы могут, если очень хочется, перебраться в Южную. Они выезжают на заработки, например. Вот мы видели многих, которые выезжали, так сказать, в Россию. Они из России могли бы спокойно взять билет там в Южную Корею, пожалуйста, приехать.
Точно так же, ну, не то, что спокойно, но с какой-то фантазией можно сделать.
Нет, ну фантазии можно, там же нет, ты же не в лагере находишься, ты можешь пойти купить билет, там есть какие-то партийные чиновники сверху, но, в общем-то, это операция осуществимая. Ну, вот, то же самое касается и при таких же поездках в Китай, так сказать, и тому подобное. Поэтому я полагаю, что, в общем-то, причина не только в этом. Что касается Южной Кореи самой. Ну, бежать в Северную Корею, я думаю, что сложно, потому что там очень разные, конечно, и уровни жизни, и привычки, скажем так, населения. Потому что к хорошему привыкаешь быстро, и жить в более суровой атмосфере, а вот в Северной Корее, конечно, более суровая атмосфера. Там и санкции, так сказать, наложены, и вообще страна как бы находится вот в постоянном таком напряжении из-за этого. Это, конечно, сложнее. Поэтому, но в любом случае процесс ни в ту, ни в другую сторону не носит массового характера, скажем так. Так, есть еще один вопрос. Ваше отношение к вата-админу? Может, его пригласить и на стрим или дебаты? При диктаторе Ли Куан Ю не было коррупции, хотя он был у власти вечно. А в Латинской Америке или на Украине демократия, свобода слова и дикая коррупция. Вот. Саша, что ты хочешь сказать? Ли Куан Ю, это, насколько я понимаю, это премьер-министр Сингапура.
Но он, там была демократия, вполне демократическая была.
Ну, он там долго
находился. Он долго находился, так сказать. Он был жесткий человек по отношению к коррупционерам, включая собственных друзей. Это правда, но демократия там была, выборность была, сменяемость была. Поэтому он устраивал население, поэтому его длительное время избирали. Вернее, его политическую партию, которую он представлял. Он не сам в себе был, но у него было уверенное большинство.
Ну, вот понимаешь, любое нахождение у власти долгое время, оно рождает невольное отношение к тому, что это уже перерастает в диктатуру. Потому что один человек начинает пользоваться таким авторитетом, что как бы...
Авторитетом он пользовался, но так как коррупцией он не занимался, собственно, благодаря чему... Сингапур процветал. Там чудные многие подходы, которые многие из нас не устроили. Например, там за, так сказать, одно время за то, что ты плюнул жвачку на асфальт, там чуть ли не сажали в тюрьму. Не только штраф какой-то был, типа $500 американских по размеру, но и могли в тюрьму посадить за жвачку. То есть он просто понимал менталитет собственного, так сказать, населения. Он применял, в общем-то, палочные, драконовские методики. Поэтому сказать, что так сказать, все было при нем так, сказать, так благостно, так сказать, нет. Он добился результата, это правда. Но добился он достаточно жесткими методами.
Это правда. Но я тебе хочу сказать, вот, кстати, в качестве дополнения, что вот, вообще вот эти вот палочно-жесткие методы, это вообще отчасти вот, ну, как бы это сказать, южноазиатский стиль. То есть там это как бы достаточно широкое распространение в менталитете имеет. Это отнюдь не мягкие формы такой убеждающей демократии, которые характерны.
Ну, в России это тоже иногда приносит пользу. Я тебе скажу, что некоторое ужесточение правил автомобильных, так сказать, на мой взгляд, позитивно сказалось на дорогах. Стали лучше ездить. Мы еще далеки до Европы, так сказать, по качеству езды, но в целом, так сказать, культура вождения повышается палочными методами, штрафуют черти. Особенно, когда безлика, так ты не общаешься даже с гаишниками. Раз тебе штраф пришел, а черт. Ну, в следующий раз думаешь, что как-то поаккуратнее ехать. Нормально, ничего тут не скажешь.
Хотя, да, сказать, в Западной Европе, по которой я поездил немало, именно в качестве водителя, в общем-то, это достигается не столько за счет палочных методов, сколько за счет того, что сами дороги строятся по-другому, так что на них достаточно
это трудно. Да. Правильно. Я про уровень вождения.
Я считаю, что
мы потихонечку их догоняем.
Не за счет высокой культуры водителей, а за счет высокой культуры строительства дорог. Я вот что хочу сказать. Что это на самом деле разные вещи и разные результаты поэтому получаются. Хотя у нас все хотят свести к культуре водителей. Мол, дескать, если вы будете очень культурными, то вам безразлично, как построить дорогу, вы все равно на ней в аварию не попадете. Это не так. Ну, что касается Латинской Америки или Украины, демократия, свобода слова и дикая коррупция, тут я согласен, просто в разных местах это зависит от экономической возможности страны. Мы же все время, когда говорим там, про Латинскую Америку, да, там примеров много, собственно, что их перечислять. Про Украину мы все время говорим про верхушку, там, что хапали президенты. Но надо понимать, что под президентами есть, так сказать, вот та огромная часть айсберга, которая, так сказать, коррупцией занимается на самых разных уровнях. Может быть, по мелочам, в наших объемах. Но, тем не менее, занимается. Это известно, и, в общем, это притча во языцах, которая, в общем, постоянно там теми же американцами муссируется. Пожалуйста, Саша.
Надо отметить, что коррупция имеет несколько источников, кроме диктаторского, кроме всевластия, так сказать, людей, которые несменяемо сидят на своих постах. Есть и другие причины. В частности, национальные традиции, генетический темперамент жителей. Значит, я как-то полноценно беседовал с Кончаловским на эту тему, и он мне привел массу примеров и убедил в значительной степени в том, что южные народы всегда более коррумпированы, чем северные. Другой темперамент, другая любовь к родственникам. Испанцы любят своих родственников, а уж латиноамериканцы, они втройне любят своих родственников. А северяне не любят своих родственников. Северянин совершенно спокойно брата может оштрафовать на дороге. Стоит гаишник, один брат, а второй брат едет. Вот он берет его и штрафует. Это считается нормой. В то время как, если Мигель увидел Диаса, так сказать, и кричит: «Мигель, как же ты тут, все, поцелуй, объятия, ну ты проезжай тут, ну выпил ты немного, ничего страшного». Это другие традиции, другой стиль, другой темперамент, другие гены. Это другая составляющая, не связанная с выборностью и отсутствием демократии.
Кстати, самое начало этого вопроса, ваше отношение к Вата Андмину. Может, его пригласить на стрим или дебаты? Я вот, честно говоря, не знаю Вата Андмина. Саш, ты можешь что-нибудь сказать?
Я не знаю.
Так что, ну вот, извините.
Каждый раз зрители меня в тупик ставят своими вопросами, называя фамилии людей, которых я не знаю.
Ты не знаешь Сидорова? Я думаю, что это не фамилия, а, скорее всего, ник или что-то в этом духе. Ну, как говорится, познакомите, захотите, посмотрим, ради бога. Проблем-то принципиальных нет. Так, был в Америке несколько раз, там у меня родня живет. Есть там и хамство, и преступность, и коррупция. Да они там улыбаются искусственно. Там даже соседи друг друга за забором не знают годами. Ну, такое мнение. Я его тоже как бы слышал. Так что могу просто приобщить к делу. Вот. Позвольте задать пару вопросов по прошлой теме. Хорошее ли чувство юмора у северных корейцев? Рассказывали ли вам какой-нибудь местный анекдот? Какие 2-3 вещи категорически запрещено делать туристам в Северной Корее? Спасибо. Вы знаете, у меня такое ощущение было, что вообще в разных странах разные отношения к анекдотам. И должен сказать, что вот, ну, я, например, Западную Европу знаю гораздо лучше, там, в силу того, что чаще там бывал. там, ну, вообще, вот то, что касается анекдотов, их, ну, на порядок, если не на два, меньше, чем в России, было когда-то. А если говорить про Германию, то, например, в восточной части Германии гораздо больше, чем в западной. То есть, каким-то образом это все-таки связано вот с характеристиками того общественного строя, который устанавливался там и который как бы продуцировал вот это вот анекдотное производство. Я даже думаю, что самые лучшие анекдоты, которые я знал, они всегда относились к советской эпохе. Я ничего не слышал там таких выдающихся каких-то анекдотов царского периода, хотя они, наверное, были. Ну вот. Сейчас, в общем, они, конечно, гораздо бледнее, чем были в советское время. В советское время анекдоты были перлы. Их стоило рассказывать, их стоило коллекционировать. Так что это каким-то образом вот с этим связано. И у корейцев, по-моему, такой традиции вот анекдотной даже и нет. Я пробовал рассказывать несколько анекдотов своим спутникам, но как-то вот поддержки такой не нашел. То есть они улыбались, смеялись, но, в общем, ничего такого. Пожалуйста, Саша.
Я со своей стороны обнаружил прямую зависимость. Чем лучше они понимали русский язык, тем больше они с юмором, что объяснимо. Угу. Тем большим чувством юмора они обладали, потому что юмор появляется ведь на определенном уровне знания языка. Потому что если нет этого знания языка, то очень сложно передать и анекдоты, и просто игру слов или чего-то. Поэтому здесь в полном соответствии, вот, скажем так, те три человека, с которыми полноценно мы общались, из корейцев, чем лучше они знали язык, тем более шутливые и юморные они были. Угу. Вот я такую зависимость обнаружил.
Да, чувство юмора существует. Вот. Насколько оно хорошее или плохое, но оно другое, чем у нас. Это тут сказать нельзя, так сказать, сравнить. Про местный анекдот вот нет, не было у нас таких примеров. А какие 2-3 вещи категорически запрещено делать туристам в Северной Корее? Понимаете, в чем дело? Вот в тупик вы ставите немножко эти вопросы, потому что категорически запрещено, это, наверное, в моем понимании, должно быть так. Вот ты приезжаешь в страну, и тебе как бы зачитывают кодекс правил, сказав, что вот, ну вот если ты вот это и это сделаешь, ну прямо вот сейчас тебя у стенки расстреляем. Ну, я утрирую, конечно. Вот такого не было. И какого-то, ну, нельзя туда ввозить наркоту, там, естественно, я не знаю, порнографию, там, все остальное, это то, что фигурирует, собственно, у всех. Но то, чтобы какие-то были особые запреты вот такие, ну, я их не припомню. Пожалуйста, Саша.
Ну, на мой взгляд, категорически нельзя ругать или плохо высказываться о трех людях. Это Ким Ир Сене, Ким Чен Ине и Ким Кен Ири. Угу. Значит, вот это для меня достаточно очевидно, что это будет, но это мягко говоря...
Это не формального запрета, Саш, да?
То есть это не... Нет, то, формального чтобы... запрета нет.
Вот. Я вот именно...
Ну, более того, так, так сказать, так как мы посещали мавзолей, так сказать, в котором лежат тела так сказать, двух руководителей, абсолютно понятно, что так сказать, к этому так сказать, ну, как, в общем, как как это сакральное отношение к, так сказать, к этому мавзолею. Там, значит, вот так и с точки зрения этики. Все остальное, даже, в общем-то, фотографировать военные объекты и самих военных, так сказать, в общем-то, если сильно попросить, то можно. Поэтому ну, как-то вот во всем остальном как-то более того, шутки и сомнения по поводу неких политических воззрений, которые они исповедуют, они проходят нормально, они обсуждаются. Высказывается точка зрения, такая одна, другая, так сказать, можно спорить. То есть это абсолютно нормальное явление. То есть никаких запретов. Вот что касается людей, конкретных персон, вот это лучше не трогать. Все остальное, включая, так сказать, принципы социализма, обсуждается
достаточно спокойно. Ну, я относительно запретов, только до кучи, для понимания местного контекста, приведу, например, такой пример из свода правил, так сказать, которые вот появляются периодически в интернете, например, для туристов, которые посещают Таиланд. Вполне себе, так сказать, такую буржуазную развитую страну. Вот, например, там не стоит, если ты, у тебя монета там, так сказать, упала из кармана, там выпала, так сказать, ну и покатилась куда-то, вот наступать на нее ногой с тем, чтобы остановить. Казалось бы, какая разница, господи, ну укатилась монета, ты ее так на полу ногой прихлопнул. А дело в том, что на монете изображение короля, И это может быть истрактовано как неуважительное уважение.
Из той же серии, это восточный подход.
Это из той же серии, понимаешь? И там, кстати, вот в Таиланде, я тоже там часто был, вообще вот обсуждение темы короля в каком-то неуважительном ключе, оно не приветствуется ни на каком уровне. Ни на официальном, ни не на официальном, вообще ни на каком.
То есть, вот ну, такое же отношение было к Далай-Ламе, к императору, императору Японии, там еще что-то. Вот. Это определенная традиция, которая вот именно так. Она в данном социалистическом варианте исповедуется вот именно вот так. Угу. Поэтому ну, это к этому традиция... надо относиться так, как данность.
Здесь личность, скажем так, руководитель или вождя страны, будь то император или, так сказать, там, король, как в Таиланде, она ассоциируется с самим государством. Вот, ментально происходит так. По принципу государства это я, вот, знаете, как у Людовика XIV. Поэтому вот это, видимо, трансформируется в неуважение к личности конкретной, как неуважение к государству в целом. Я вот так вот понимаю. Но еще раз говоря о конкретных категорических запретах, вам такой список неизвестен. Так, с чего вы взяли, что все были довольны режимом Сталина? Вы думаете, таких, как Марк Гальперин, было мало в те времена? Вы знаете, я, так сказать, не думаю, что таких было мало. Таких было меньшинство просто. Потом я не думаю, что Марк Гальперин это самый яростный антисталинист, который только существует. Вот. У него есть своя точка зрения, мы с ней дискутировали. Вот, более того, когда-то в более ранний, скажем, период я сам стоял на позициях достаточно близких к тому, что сейчас говорит Марк Гальперин. Ну, просто так повзрослел, поумнел немножко, как мне кажется. Вот, поэтому, так сказать, у меня более как бы взвешенное отношение появилось к этому вопросу. А что касается были более довольны, ну, это просто факт. Я говорю, я сам в детстве застал только часть какого-то этого факта. Мне, так сказать, при сталинском режиме жить не довелось. То, что люди с большим уважением относились и к нему самому, и к тому, что он делал, это было, ну вот, для большинства народа это было так. А, так сказать, ну, какой-то слой интеллигенции, особенно, так сказать, так, раскрученный хрущевской оттепелью, которая была, в общем-то, в значительной мере в корыстных целях самого Хрущева проведена, ну вот... Это не надо выдавать их мнение за тотальное мнение всей страны. Оно им никогда не было. Так, еще один вопрос. За что же тогда посадили и убили американского студента за украденный плакат в Северной Корее? Слушайте, мы уже говорили на эту тему. За что его посадили? Это за то, что он сорвал плакат агитационный. И это расценили не как желание его приобрести, а как желание, так сказать, надругаться над каким-то вот священным для, так сказать, корейцев символом. У них плакаты просто так не клеятся на тумбах. Они висят на каких-то почетных местах. Если кто-то захочет его стырить, то, конечно, это таким образом, как делал американский студент, делать явно не стоит. Что касается его убийства, то вообще-то его не убили. Он действительно вернулся в Соединенные Штаты в каком-то очень плохом состоянии, пробыл в коме и там умер. Но говорить, что его там специально за этот плакат довели до комы каким-то, так сказать, варварским способом, и после этого, так сказать, отдали тело там еле движущееся, ну, это не так. Видимо, имело место какое-то совпадение несчастливых случайностей. Маккейн же пережил, о котором мы говорили, пережил вьетнамский плен в более жестких условиях, тем более, что он-то был не просто плакат срывал, а там был военным летчиком, которого сбили над Ханоем. Они, так сказать, сравнивали Ханой с землей, и за это вьетнамцы обоснованно очень не любили. И Маккейну это пришлось испытать. То есть ему там конкретно по морделям накостыляли. И не один раз, и достаточно много. И он это говорил, и вьетнамцы этого не отрицали. Ну, понятно. С этим студентом в Корее этого точно не было. Так что я думаю, что имело место какое-то совпадение, так сказать, не очень счастливых и не очень удачных в нем обстоятельств. В первую очередь, если уж он приехал в Северную Корею как студент, то ну, не надо было, так сказать, срывать плакаты. Вот как-то для меня это вроде бы не табу, но очевидно. Никто тебя не предупреждает.
Если бы сильно нужен был плакат, мог бы договориться и получить его в подарок. Я не думаю, что они стали бы жадничать с этим плакатом.
Ну, то есть, это, не знаю, какая-то неестественная, по-моему, не до конца рассказанная ситуация. Здесь что-то не так. Так, мы ругаем Америку, а мою бабушку врачи в России отказывались вежливо обслуживать без взятки. Столько вузов только по взятке принимают, столько коррупции. В Штатах такого беспредела нету. Что скажете?
Я так прослушал, честно говоря, речь шла о вузах, я так понимаю.
Не только. Я повторю. Мы ругаем Америку, а мою бабушку врачи в России отказывались вежливо обслуживать без взятки. Это одна часть. Сколько вузов только по взятке принимают? Вторая часть. Сколько коррупции? В Штатах такого беспредела нету. Что скажете?
Насчет бытовая коррупция у нас существует?
Нет, она, так сказать, существует. Во-первых, коррупция существует и в Штатах. Она существует только в другом виде, в другой форме. Мы, если угодно, можем какую-нибудь отдельную передачу посвятить американской коррупции, хотя это очень далеко от нас, но, может быть, это для кого-то будет показательным. Вот, она есть. Сколько вузов по взятке принимают, ну, надо понять, о каких взятках идет речь. Если платят взятку за то, чтобы тебя взять потом на бесплатное обучение, вот, так сказать, ну, в американских вузах там все проще, там ты учишься за деньги, как, кстати, у нас. А если ты какой-то выдающийся специалист, то, так сказать, вернее, продвинутый там выпускник, то можешь получить грант, там, бесплатное обучение, там еще что-то. Ну, в общем, идут какие-то формы. Но подавляющее большинство учится за деньги. Я согласен, что взятка, она, в общем-то, предмет более беззаконный, чем, так сказать, плата за обучение. Но, так сказать, с точки зрения финансов, там одно не лучше другого. Так, а что касается мою бабушку, врачи отказались вежливо обслуживать без взятки. Ну, опять я думаю, что речь идет в том или ином виде о бесплатном лечении. У нас вообще и платная медицина, и платное образование, это, я считаю, огромный регресс по сравнению с тем, что существовало в советскую эпоху, и то, что было, безусловно, бесплатным. Поэтому то, что сейчас это развращает фактически всю страну, и с точки зрения образования, его уровня и доступа к нему, это безусловно. А в Соединенных Штатах это уже давно норма. Так что взяли, как говорится, с них пример, и он вот очень неудачно у нас прижился. Да и, думаю, он сам по себе удачным не был. Так, можно ли сказать, что сейчас Путин защищает интересы России больше, чем Ельцин в 90-х? Я не говорю, что защищает хорошо, просто в большей степени, чем тогда. Саш, как ты думаешь?
Он защищает свои интересы. Он, по-моему, давно уже, так сказать, не мыслит категориями, так сказать, того, чтобы поработать на народ или на государство. Он сугубо, все его поступки, так сказать, последнего времени продиктованы исключительно самосохранением. При этом, так сказать, называет он, так сказать, их, что вроде как за интересы России. А на самом деле это все вещи, то, что он творит, это, значит, меры по собственной защите, по выкручиванию, так сказать, из тех сложных положений, которые он сам себя загнал.
Ну, я вдобавок что хочу сказать, что с одной стороны, одним из немногих преимуществ ельцинского режима, если можно так выразиться, было то, что, по сравнению с путинским, это то, что лично Ельцин коррупционером не был. Вот его можно обвинять в чем угодно, так сказать, бесшабашность.
Он был властолюбец.
Алкоголизмом, властолюбие, там еще что-то. Но вот он, лично он, денег не воровал. Это правда. Никто его в этом не обвинял, ни оппозиции нет. Здесь как бы картина другая. Здесь как бы наживо изначально стало, так сказать, краеугольным камнем режима. Так сказать, такое ощущение было, что не наевшиеся люди наконец-то дорвались до пирога и начали запихивать себя столько, сколько уже не запихнуть, и в карманы, и в бочки, и за рубеж вывозить, и так далее. Это вот является как бы негативной чертой режима, которая, очевидно, отличает его от ельцинского. Но что касается защиты национальных интересов, то, может быть, именно в силу этой разницы стало понятно достаточно быстро, что если Россию как государство будут, так сказать, считать ничем, с чем, в общем-то, Ельцин по большому счету мирился и охотно ложился, так сказать, под пету американского диктата, то здесь пострадают те самые наворованные капиталы, которые, так сказать, натырили в разных частях. Поэтому как бы защита национальных интересов в той или иной степени, она берется в силу необходимости. То есть пока ты сильное государство, тобой будут считаться, и следовательно, то, что ты натырил, будет под относительной сохранностью. Вот, мне кажется, здесь логическая ветка примерно такая. Поэтому, с одной стороны, он, наверное, в большей степени защищает национальные интересы, если можно сравнивать с ельцинским режимом. Но это защита тоже по интересам. То есть она не случайно взялась, а взялась именно в силу того, что необходимо сохранить наворованные тобой элиты и, в общем, каким-то образом это затупиковать и так далее. В общем, оставить при себе. Так что здесь вот такой вот... Такой вот, такая взаимосвязь.
Ну, это взаимоотношения с Европой или со Штатами. А что касается, например, Венесуэлы, так все национальные интересы пролетают мимо. Все идет как раз в пользу коррупции. Ясно, что это черная дыра. Сирии аналогичная ситуация. Центральная Африканская Республика аналогичная. Есть же и маленькие страны, не только, так сказать, большие. И взаимоотношения с маленькими странами тоже. Оно все в убыток идет.
Ну, я не считаю, что это убыток на самом деле, потому что геополитические интересы страны, они существуют не только, так сказать, в форме защиты вот своего периметра, своих непосредственно государственных границ. Мы проходили через стадию, когда, и, кстати, демократическую стадию вот этих самых 80-х, 90-х годов, когда нам говорили, да зачем нам все эти наклепники? Вот давайте их все распустим, так сказать, и будем сами жить, поживать и добра наживать. Вот мы сейчас имеем результат этого. Когда границы НАТО находятся у нас непосредственно, можно считать уже по границе Украины. Вот. И далее, так сказать, в общем-то, если продолжать в том же духе, то можно вполне, так сказать, начать обороняться и на границе Московской области. Вот. Это отчасти шутка, но в ней только доля шутки. Поэтому я не думаю, что, так сказать, противостояние там, западным интересам на дальних подступах это является глупым. Действия. Во всяком случае, национально мыслящее правительство российское должно было бы об этом тоже подумать. Так, еще один момент. Так, сейчас. Ага. Насколько возможен вариант, что если либеральная власть придет к власти в России, то она вернет Крым обратно Украине? Власть может объяснить, что Россия незаконно его оккупировала. Саша, твое мнение?
Такое вполне возможно.
Я считаю, что либеральная власть в России, после того, что она сделала в 90-е годы, она нормальным образом прийти к власти не может никогда. Она может как-то спровоцировать, опереться на чьи-то, так сказать, скажем, на чью-то иностранную поддержку, так как это было с демократической Россией в конце 80-х, начале 90-х. И вот таким образом прорваться. Но околпачить большинство населения так, чтобы она его выбрала по доброй воле, это практически нереально. Вот поэтому, собственно, эта ситуация очень такая гибкая. Вроде бы, казалось бы, сейчас рекламируют только либеральных оппозиционеров, а на самом деле, так сказать, они, в общем, вот именно по этой своей либеральной природе большинства собрать за собой не могут. Так что вот это проблема на сегодняшний день нашей оппозиции. Так, сейчас еще раз позвольте. Тут у нас несколько перекрестий вопросов, поэтому. Так, да. Так, сейчас. Сейчас, одну минуту. Ага. Не кажется ли вам, что Лукашенко совсем забронзовел? Ну, долгое пребывание у власти, оно всех делает забронзовевшими. Сенатор Маккейн тоже забронзовел, когда он 30 лет сидел у власти. Ну, это критерий, скорее, так сказать, долгожительства политического. Так, почему северные корейцы не скидывают толстяка? Неужто они больше рабы, чем русские? Я считаю, что у них не только они не собираются его скидывать, у них даже и позыва такого нет. Они благодаря тому автократическому, вот как Саша его охарактеризовал, режиму, обеспечивают практически себе 70 лет уже стабильного существования. При этом в этом стабильном существовании идет прогресс. Вся она не регрессирует, а прогрессирует. Что, в общем-то, в условиях санкций и тотального, так сказать, экономического бойкота, это очень тяжелая вещь. Есть за что благодарить его. Я понимаю людей, которые были благодарны Сталину за свое счастливое детство, но я считаю, что и, так сказать, в Корее, так сказать, люди, которые тем более пожившие уже при и Ким Ир Сене, и Ким Чен Ире, и Ким Чен Ыне, у них нет никакого мотива, так сказать, его куда-то сталкивать или скидывать, чтобы заменить на кого, что особенно любопытно, да, заменить на то, что сейчас в Южной Корее творится, то есть на американскую оккупацию там со всеми втекающими, вытекающими, на ту коррупцию, которая есть, и радоваться тому, что Samsung самая большая корпорация, и ее директора заграбатывают столько, сколько тебе и мечтать не приходилось. Вот этому они должны радоваться, или то, что сникерсы будут что-то какие-то вкуснее. Я не вижу мотива-то большого в этом.
Ну, это подробности, а в целом, если говорить в целом, то потребности на замену так у них сейчас нет.
Нет. Могу заверить, как человек, последний раз бывший в Северной Корее, до этого, с 96-го года я там бывал, вот, у них и раньше такого позыва не было, хотя условия были гораздо более тяжелыми, это точно. Смирнову, согласны ли вы, что страны, как Финляндия, Швейцария, Германия, демократические страны, там меняются президенты, больше справедливости и меньше коррупции? Вы знаете, вот насчет того, что меняются президенты, я вообще не отношу это к каким-то достижениям. Меняются или не меняются. Ну, Меркель сидит, допустим, долго. А где-то там в Швейцарии президент вообще ничего не значит. В Финляндии, я не знаю. Ну, меняется, может быть, чаще. Но от этого то, чтобы там специально становилось лучше или хуже, я вот это не заметил. Что касается больше справедливости и меньше коррупции. Вы знаете, коррупция существует всюду. Вот я в любой стране, в которой я был, я знал, что там есть коррупция. И видел ее конкретно. Они просто разные по объему и разного, если можно сказать, национального свойства, что ли, эти коррупции. Но так или иначе, от власти это практически неотрешимо. Вопрос только о том, как минимизировать уровень этой коррупции. Мне кажется, что вот введение прямой демократии было как раз наиболее сильным ударом под такой коррупционной составляющей. А что касается справедливости, ну вот возьму простое. Вот вы упомянули Германию. Большинство населения Германии, с которым вот я лично общался, да, вот простые люди, они вот просто кипят от возмущения от того, что их страна наводняется вот этим вот, так сказать, всякого рода сбродом, понимаете, которые как бы принимают в качестве политических беженцев. Ну и что? Что, их кто-то слушает, что ли, от этого, или программа от этого, так сказать, меняется? Или это считается, что это, в этом и состоит справедливость? Да, политики, которые избраны по системе представителей демократии, которые якобы представляют этот народ, но отнюдь не любой может через нее прорваться, об этом мы много раз говорили, вот от имени этого народа и принимают эти решения. Причем даже не потому, что они так думают, а потому, что им это продиктовали сверху, исходя из партийных интересов, исходя из того, что если ты хочешь сделать свою политическую карьеру, то ты должен прислушиваться и идти в ногу со своей партией, иначе она тебя выкинет, ты этой карьерой решишься и так далее, и так далее. Все это, кстати, элементы коррупции, если уж на то пошло. То есть просто выражаемое, как писал наш автор, так сказать, борзыми щенками, да, а не деньгами. Так, массового бегства из КНДР нету, потому что границы Северная Корея закрыла или как минимум ввела строгие правила выезда. Если бы этого не было, больше людей бы из КНДР убежало бы, нет. Ну, вы знаете, гипотетически, конечно, все можно предполагать, но я хочу сказать, что вот выезд из КНДР все-таки есть, допустим, в Россию, да, где экономические условия больше, лучше, там, я не знаю, жирнее. В общем, мы себя чувствуем, что мы, так сказать, находимся как-то на более продвинутом экономическом этапе, допустим, чем они. Это было видно. Ну, так что бы мне бежать, там, допустим, в Россию там, или через Россию в Южную Корею. Ну, то есть, возможности это существуют. Вопрос не только в том, что граница в Кунмунжоне. Кстати, южные ее точно так же не могут пересечь, как и северные. Вот. А иначе, кто знает, каким бы там воссоединение семей происходило, как оно бы происходило. Вот. Во всяком случае, все инициативы на создание какого-то единого корейского государства в плане конфедерации, двух различных политических режимов, сосуществования, там, упразднения демаркационной линии, исходили всегда строго с севера. Вот с юга шел только трёп о том, что ну вот мы тут посмотрим, и так и быть, Северную Корею в свой состав включим на условиях, так сказать, нашего режима. Ну это, собственно, тот режим, который продиктован американцами, они по-другому сказать не могут. А вот реальное какое-то движение в сторону там, конфедерации, сосуществование двух систем, ну, на уровне, как сейчас скажем, Китай-Гонконг там, или что-то в этом духе, вот, то есть все эти инициативы исходили с севера, а не с юга. Так что насчет бегства и строгих правил выезда, ну, тут все надо рассматривать в комплексе. Так, демократия в Сингапуре – это шутка. У Discovery есть фильм про их демократию. Это в чистом виде диктатура. Саш, ты что думаешь?
Я об этом говорил.
Согласен, это и без Discovery, в общем, можно как бы констатировать.
Жесткие ребята.
Жесткие, да. Верите ли вы в лунную аферу США с последующим сговором с СССР для отсутствия огласки, взамен на инвестиции и строительство газопровода? Понимаете, вот то, что сговор был с целью, так сказать, инвестиций, отсутствия огласки, строительства газопровода, тут вот это, я эту тему не знаю, может быть, это какое-то развитие этого сюжета. А что касается лутной аферы, то ну, я бы в нее, так сказать, до сегодняшнего дня мои отношения 50 на 50. То есть я наполовину в нее верю, наполовину не верю. Причины веры состоят в том, что идет массовая, конечно, пропагандистская обработка о том, что да, все это действительно было, появляются фильмы, все новые и новые, в том числе и потом уже National Geographic, о том, как все это происходило, с какими-то кадрами, которые уже не отретушированы в студии, в чем они уже признались, а как бы сделаны там прямо на поверхности Луны, это все так. Но с другой стороны, я думаю, что конец всему этому могло бы положить вот такое простое достаточно действие. Вот взять, облететь Луну и сфотографировать места посадки, допустим, космонавтов, на которых должны остаться вот лунные модули, луноход, который они там бросили, да, и не, так сказать, забрали с собой и так далее. Вот сейчас при том объеме шпионских снимков, которые делаются из ближнего и дальнего космоса для того, чтобы на Земле какие-то объекты различить, вот американская ли страна, китайская ли страна, какая-либо другая, она могла бы внести вот окончательную точку в этот вопрос вот прям сразу. Вот с первым спутником, который летит там вместе с достаточно большими шпионскими камерами, которые есть, просто провести съемку этих объектов, вот выложить их, сказать вот да. Лучше, чтобы это были независимые какие-то источники, например, китайские. Ну или российские, там я не знаю кто. Но вот то, что это никто не делает, это меня, честно говоря, так напрягает. Особенно при условии того, что ведутся такие споры про то, действительно они там были или нет. Аргументов достаточно много и за, и против. Так. Кириенко, Греф, Собянин. Кто из них может стать президентом? Саша, как ты думаешь?
Может, кто угодно. Значит, важно, сколько бедствий принесет каждый из них. А так, ну, да. Президент не самая сложная работа. Академикам работать сложнее.
Ну, с точки зрения того, кого там могут на замену поставить, исходя из, так сказать, административного опыта, я бы сказал, что потенциально на эту должность из этой тройки скорее будут готовить готовили бы Собянина. Но реально делается это или нет, я сказать не могу. Во всяком случае, это не тот этап, на котором это сейчас все решается. Так, ваше отношение к Андрею Ковалеву, бизнесмену, певцу и политику из мэрии Москвы. Вы, наверное, его хорошо знаете. Сейчас он стал блогером и борется с мошенниками в интернете. Саша, ты знаешь что-нибудь об этом персонаже?
Нет.
Я тоже, к сожалению, не знаю. Вы, уважаемые слушатели, часто нас как бы ставите в просак вот такими вот вопросами, потому что, наверное, в каких-то определенных кругах известен, так сказать, такие личности. Хотя для меня, честно говоря, это как-то такое достаточно странное сочетание бизнесмена, певца и политика. Странное хотя бы по двум крайним понятиям, потому что я еще не видел успешных бизнесменов, которые бы становились успешными политиками, и наоборот, успешных политиков, которые бы являлись успешными бизнесменами. Это немножко разные области. То есть какая-то дача брача взяток я не считаю за бизнес, я имею в виду именно, так сказать, развитие каких-то там технологий, скажем, какого-то процесса там, и так далее. Это все-таки немножко разные вещи. И заниматься им приходится по-разному. А если человек еще к этому поет является блогером, ну, тут, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Мне просто любопытно, что это такое, но я с этим не сталкивался. Такое впечатление, что он ищет ту область, в которой он будет наиболее заметен для публики. Зачем ему это надо? Ну, не знаю. Я, во всяком случае, не слышал ничего на этот счет. Ну, вот мы как бы исчерпали свой список вопросов. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы были с нами на этой передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего наилучшего.
Всего доброго.